Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поздравляю вас и всех наших слушателей с по празднествам Вознесения Господня. С какими чувствами встречаете в этот праздник?
Ну, по-прежнему с пасхальными, я не знаю, не произносится фраза там с постпасхальными, хотя уже, так сказать, отдание Пасхи. Вот, но с радостными. Мне кажется, что вот Пасха, как, знаете, я люблю говорить, что пост – это вот такое объективное, но Пасха – это совсем настоящее, да, про подлинность бытия, а не просто существование, поэтому вот это присутствует в нашей жизни и не может не ощущаться, мне кажется, даже теми, кто, может быть, не очень чувствителен к таким тонким материям.
Мне при этом кажется, что выражение «постпасхальное» тоже очень православное, потому что пост, а потом Пасха вместе постпасхальное.
Может быть и так, да.
А вот мы недавно с коллегами обсуждали такую тему. Это действительно к нам на радио пришло письмо с таким, ну, неким вежливым, но упреком от слушателей, что почему 40 дней после Пасхи так редко на радио «Вера» звучит приветствие «Христос воскресе». Вот как-то первые дни – да, а потом это, в принципе, чуть-чуть подуспокаивается. Ну и, может быть, есть ожидание у человека, что в пасхальный период едва ли не каждая программа на радиостанции «Вера» будет начинаться с этого приветствия. Я в данном случае спрашиваю вашего комментария не про мнение слушателя, а про саму реальность нашей жизни. Действительно, не часто мы вот друг друга вплоть до Вознесения, до отдания Пасхи продолжаем активно приветствовать словами «Христос воскресе». Или все-таки нет, и вы такого спада не видите по жизни?
Вы знаете, я приветствую всех. Единственное, что, может быть, ну вот знаете, условно говоря, сотрудники, с которыми ты видишься там несколько раз на дню, ну вот точно не всякий раз, может быть, там день через день, но в принципе как-то, мне кажется, вполне себе присутствует, радостно присутствует это приветствие в жизни.
Хорошо, спасибо. Радостное на этой неделе происходят события. Всю неделю идет организованный, в том числе радиостанции «Вера», Всероссийский фестиваль семьи, «Семья-фест». И мы много на этой неделе говорим о семейной тематике, о семейных ценностях. И с вами тоже об этом бы хотелось поговорить. Вот в каком ключе. Вот с небольшую преамбулу начну. Когда некоторое время назад Радио «Вера» получала премию за свою работу медийную, наш главный редактор Илья Кузьменков выступал на вручении, получая от лица радиостанции статуэтку, сказал, что сегодня все говорят о традиционных ценностях, ну, многие говорят о традиционных ценностях, о семейных ценностях. Мы на Радио «Вера» об этом говорим уже 10 лет, еще до того, как это стало модным. Поэтому, если хотите узнать, о чем будет нужно говорить через 10 лет, слушайте Радио «Вера». Ну, такой был ироничный заход, но, мне кажется, очень верный. Мой вопрос вот в чем. В последние годы, как представляется, тема традиционных ценностей, семейных ценностей стала, ну, если не мейнстримом, то как минимум активно присутствующей в медийном поле. А вот как вам кажется, вот это ее активное присутствие в медийном поле дает ли какие-то, ну, всходы на практике? Не остаются ли слова словами? Вот что вы наблюдаете, если наблюдаете?
Ну, вы знаете, сходы, безусловно, дает. Они разные. Мне кажется, что в любом случае вот то, что это декларируется на государственном уровне, все-таки в целом более положительная история. Другое дело, что, может быть, где-то не хватает какой-то глубины, ну, такой вот и думаю, вам это будет более чем понятно, вот именно философской, да, потому что вообще осмысление дискурса ценностей, оно важно и необходимо, потому что не мне вам рассказывать, что вот в пространстве философском, да, дискурс о ценностях, он довольно поздно появляется. Да, и хотя слово аксиология, слово греческое, но философский словарь, оно входит, если не ошибаюсь, в 19 веке только появляется. Да, там французский философ Лапи, по-моему, его, так сказать, ввел. Вот. И то, что мы, чем мы привычно оперируем, да, это, в общем, современные конструкции. То есть мы можем, естественно, сказать, что у людей всегда были ценности, но вот они предметом философского, по крайней мере, осмысления, а уж тем более там общественного прочего, они не становились, да, как-то обходились другими словами. Хотя, по сути, понятно, что вот то, что мы сегодня пытаемся где-то объяснить, да, в Евангелии одной фразой там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот, вот, собственно, исчерпывающая тема дискурса о ценностях. Да. Но я думаю, что, конечно, в любом случае сегодня это вещь важная, но, опять же, вот возвращаясь к формулировке, которую вы предложили, здесь очень важно, чтобы в этом не было никакого формализма, который, во-первых, к сожалению, присутствует, а во-вторых, который, мне кажется, что временем отторгается. Ну, с точки зрения чего-то вот такого, знаете, жизнеспособного. И мне кажется, что ну, любое время, ну, я в любое время не жил, я могу говорить о том, который сегодня, да, насколько я его понимаю. Вот формализм – это то, что в последнюю очередь сегодня может как-то выжить. Вот. И поэтому здесь нужно пробиваться, вот если мы думаем всерьез о том, что пытаемся декларировать, если мы всерьез этого хотим, если мы всерьез хотим, чтобы, в общем, те же там семейные ценности, они давали настоящие реальные плоды в больших, там, благочестивых, крепких семьях, то здесь, конечно, не может быть никаких там пустых слов, никакого там декларирования одного и на практике там совершенно другого. Вот. Ну, или хотя бы разрыв между этим декларируемым и тем, как ты сам себе в жизни ведешь, он должен быть ну, минимальным, да, или как можно меньше. Вот это, пожалуй, то, что меня больше всего здесь заботит, наверное, в первую очередь.
А вот не получается ли так, что, опять же, если даже говорить историко-культурно, историко-философски, и на сегодняшний день это экстраполировать, что вопрос о семейных ценностях, именно ценностях как категории, уже есть маркер того, что, ну, как бы семейная, ну, скажем, жизнь не то чтобы в упадке, что есть какая-то проблема с семьей как реальностью. Вот не было же в какой-то момент выражения семейные ценности. Люди просто жили семьями, и жили, это была как бы нормальная, обычная, единственная возможная реальность, и не было необходимости в какие-то прошлые века человека к семейной жизни призывать, ну, так скажем, сейчас вот наивно упрощенно посмотрим на этот процесс. И именно когда что-то ломается, возникает как реакция вот дискурс о ценностях, что семья все-таки ценность и так далее. Вот, с вашей точки зрения, можно ли это так посмотреть? И тогда следующий вопрос. Здесь вот вы больше оптимист или пессимист? Можем ли мы действительно рассчитывать, надеяться на какое-то значительное изменение такого мирового тренда в плане семьи или хотя бы в России? Или все-таки мы, ну, если угодно, должны прилагать усилия, делать, что можем, понимая, что все равно ситуация будет примерно такой же, но хотя бы что-то мы пытаемся исправить?
Сложный вопрос. Я могу попытаться порассуждать на эту тему. Ну, вот ретроспективно, культурно-исторически, наверное, вот то, что вы предложили, можно принять, ну, как действительно такую упрощенную модель, потому что, там, скажем, насколько это наше современное понимание семьи применимо, там, я не знаю, к классической Греции, например. Ну, думаю, что не вполне, да, потому что, в общем, в силу специфики вообще понимания человека, мужчины и женщины, их отношений, да, ну, семья точно не была тем, чем она является сегодня. Да, и очень многие для нас, в общем-то, наверное, само собой разумеющиеся вещи, они с точки зрения той же античности, ну, опять же, упрощенно, конечно, говорю, насколько мы себе ее представляем, ну, совершенно неочевидны. Да, и там как-то по-другому там осмысляются, присутствуют, реализуются и так далее. Вот. Или там, ну, в средние века тоже. Да. При этом в этой данности там же был очень силен элемент того, что просто это был вопрос, ну, некого выживания, да, жизни или там существования. Ну, понятно, что там положение женщины, оно исключало ее, ну, вот одиночное, да, такое существование, скажем так. Да, собственно, это и породило в перспективе потом борьбу за права. И, достижение определенных целей в этой борьбе, оно привело к современной ситуации, да, когда любое, так сказать, социально-экономические причины, которые вынуждали, да, нередко или были частью того, необходимости вступления в брак, они сегодня отсутствуют. И это не просто какое-то там культурологическое обобщение. Да, у меня было несколько разговоров, когда совершенно серьезно молодые девушки, женщины говорили, ну а зачем мне вступать в брак, если вот все то, что я в жизни хочу, я могу получить и без всякого брака. И без, так сказать, обременения в виде детей, либо даже говорили, а, собственно, и детей, если я хочу, то я могу получить, но для этого мне совершенно брак не нужен. Вот. А с учетом развития там, современной медицины, не обязательно, может быть, и нужен и некий живой мужчина, да, с которым я буду общаться в любом там формате. Поэтому это, конечно, серьезнейший вызов, и вопрос, можем ли мы здесь, что называется, переломить тенденцию, он представляется чрезвычайно сложным. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что, вот, скажем, в некоторых сообществах, связанных с другими авраамическими религиями, там удается, да, сохранить какие-то традиционные вещи. Не хочу сравнивать, да, это, безусловно, удается и нам. Здесь не в качестве примера для нас, а в качестве скорее того, что и нам возможно, и вот не только нам. Поэтому сказать, что это вот нереализуемо совсем, тоже нельзя. Вопрос, насколько реализуемо и в каких масштабах. А вот здесь вот я не готов сказать, потому что, ну, вы знаете, мое отношение к любым там прогнозам и предсказаниям, они в подавляющем большинстве случаев не сбываются. Ну, я уж точно не буду пытаться что-то предположить, потому что как будет дальше жизнь складываться, как будет развиваться наше общество или любое другое, сказать сложно. Но вот те объективные вещи, которые изменились, и некоторые из них я уже упомянул, они, конечно, заставляют переосмыслить основания семейных отношений. И я думаю, что для христианина в первую очередь, да, потому что, ну, христианин, он тоже человек, в том смысле, что живет в своем культурно-историческом, так сказать, контексте, да, и если какие-то вещи, которые раньше были частью вот, там, бытовой жизни, там, социально-экономической, общественной, вот сегодня их нет, да, это значит, что вот эта наша попытка жить по-христиански, она реализуется в других, ну, в другом культурном пространстве. И, соответственно, здесь не всегда даже можно апеллировать к какому-то опыту, потому что, ну, ничего не повторяется, да, буквально уж, по крайней мере, точно. Поэтому это, в этом и есть, ну, использую устоявшееся уже слово «вызов», да, сегодня. Я не знаю, насколько мне понятно удалось сказать, но думаю, что так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот продолжу эту тему. Действительно, вот в продолжении того, что вы сказали, хочется спросить вот о чем. Насколько связана семейная политика в широком смысле слова в государстве, с, ну, если угодно, не знаю, эффективностью, неэффективностью, но с наличием церковной проповеди. Почему задаю вопрос? Потому что действительно, вот можно, грубо говоря, обойтись человеку без семьи. Вот такая есть у человека точка зрения, да? Если мы посмотрим на какой-то церковный подход к семейной теме, то мы там увидим глубокое богословие семьи, семья как малая церковь, а церковь – это место спасения, значит, семья – место спасения. И получается, что, в общем-то, без этой вот предпосылки, идеи, стремления к спасению, все слова о семье, ну, не все слова о семье, многие слова о семье остаются пустыми. То есть нет, грубо говоря, такого вот религиозной мотивации, может быть, и нет мотивации к семье. Вот так вот я остро заострю, плохо сказал. Вот так я акцентирую на этом моменте. Вот что вы об этом думаете?
Ну, вот видите, как мы уже привыкли к современному языку и не можем... Ну, даже не то чтобы языку, а как, насколько вот современный язык, отражающий современные реалии, ставит нас, задает нам определенные рамки разговора. Да? Вот мы говорим религиозная мотивация, подразумевая, что вот, она, наверное, ну, не связана с какой-то там практической, да, еще какой-то. Это ведь тоже сознание человека нового времени, отражающего, безусловно, реалии, да, новые, когда там религия, экономика, политика, они все автономно самостоятельные, ну и в каком-то смысле друг в друге не нуждаются. Да? Вот. Даже вот моя любимая, чуть-чуть, не секундочку отступлю в сторону, представление о науке, искусстве, религии как самостоятельных, не альтернативных способах познания, это тоже, в общем, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, осмысляя это, мы рассматриваем их как идеальные типы, потому что ну, в разных эпохах они по-разному присутствуют. Да? И вот, скажем, в каком-то средневековье вообще ни одна сфера сегодня автономна, ни политика, ни экономика, ничего, она не имеет своего языка, как об этом точно Гуревич писал в категориях средневековой культуры. Да? Они не самостоятельные, они все обусловлены вот общерелигиозным контекстом. Да? Сегодня это совершенно не так. Это я к чему? Это я к тому, что мне все-таки кажется, что вот христианское осмысление, оно вот такое практическое, да? не философское, там, а именно вот не рассмотрение христианства как одной из религий, а вот, ну, того, к чему мы стремимся, оно должно нас немножко подвигать к переосмыслению чуть-чуть другому этого, по этой проблеме. Что я имею в виду? Я имею в виду, скажем, Священное Писание, в котором сказано: «Нехорошо человеку быть одному». То есть вот эта необходимость, важность, естественность семьи как союза мужчины и женщины, она в Библии является... То есть это не религиозная мотивация. Да? Это, согласно библейской антропологии, часть человеческой природы сотворенной, замысла Творца, реализуемого человеческой. Нехорошо человеку быть одному. Да? И в христианской перспективе мы можем говорить только, наверное, об одном исключении, таком, ну, системном, что ли, это о монашестве, как о отречении вот от этого, или как наоборот, как о выборе вот этого одиночества, то есть быть одному монос, да, один монах ради Христа. Вот исключительно и только. Да. Все остальное, нехорошо человеку быть одному, это сказано не для Адама и его будущей жены, да, это сказано нам всем. Вот это вот основание, ну, хорошо, давайте назовем его религиозным, но, повторяю, это вот библейское основание, которое предполагает, что вот человек так устроен, он, ему так Богом определено жить. Вот. Поэтому я думаю, что корни вот понимания нашего христианского, они в этом находятся. Да? А дальше мы можем сюда, ну, добавить все современное понимание, там, реализации, там, чего угодно. Вот. Что касается государственной политики, то она все-таки исходит из, как мне представляется, из осмысления, конечно, она направлена на пользу человека, да, она тоже, в общем, по крайней мере, декларирует человекоцентричность, да, в современном мире, но все-таки она связана с существованием вот этой общности, народа, государства. И здесь ключевым становится вопрос демографический, который, конечно, ну, скорее вот такое культурно-цивилизационное имеет измерение, чем там, собственно, богословское, да, наверное. Так как аккуратно скажу. Вот. Ну, вот как-то так. Здесь бы я, может быть, остановился бы пока.
Но я все-таки не случайно спрашивал в том числе и о церковной проповеди. Мне очень понятно и очень близко то, что вы говорите, и я употребил сам выражение «религиозная мотивация». В нем содержится представление о цели, что вот мы к какой-то цели идем, и у нас есть мотивация к этой цели идти, и тогда для нас вот там семья становится, если угодно, средством, может быть, в самом высоком смысле слова, средством спасения, но все же средством. А вы, как мне представляется, предлагаете посмотреть на это с точки зрения, ну, если угодно, не цели, а какого-то безусловного основания. Вот в силу немыслимости противоположного нужна семья. Так она задумана Богом. И как бы не нам это выбирать или не выбирать, так есть, раз так сказано Богом. И это нужно просто принять. Но принять это можно только верой. И примет это тот, для кого Священное Писание – авторитет. И вот тут, получается, мы снова приходим.
Да-да, ну, вы абсолютно правы, но это не отменяет, как мне кажется, того, что я сказал, да, что просто здесь нужно как-то вот, ну, перейти с одного языка на другой, потому что вот в логике современной жизни мы говорим, ну, это религиозная мотивация, я человек нерелигиозный, значит, для меня это, так сказать, не работает. Но дело в том, что это с точки зрения, опять же, вот этой христианской перспективы, да, в нашем понимании, это ведь не один из вариантов, да, это то, как вот человек устроен. Если человек от этого ушел, да, то он, ну, собственно, не жизнеспособен, да, потому что это, ну, даже, я не знаю, наверное, сказать, он не вполне человек было бы неправильным, вот, но вот, ну, есть замысел Творца, есть вот творение, есть природа человеческая, которая, ну, повторяю, вот она предполагает такое. Да. А когда мы говорим, что вот религиозная мотивация, мы здесь сразу отделяем, да, что вот а есть там, не знаю, там, проза жизни, там еще чего-нибудь, да. А как только мы на этот язык перешли, мы сразу говорим, ну, смотрите, да, сразу вспоминаются вот эти мои собеседницы, да, которые говорят, ну, а мне зачем замуж, да, мне, собственно, никаких причин особых нет, все я могу и без семьи достичь, реализовать всего, чего мне хочется. Вот, поэтому, может быть, даже человеку нерелигиозному можно сказать, что давай на это посмотрим иначе. Всего ли ты можешь достичь? А вдруг человек как человек раскрывается, да, ну вот тут, может быть, как раз попытаться на том языке продолжить, но тогда другую аргументацию предложить. Становится ли человек, вот мы же думаем там, боюсь опускаться до дискурса личностного роста, да, но возможен ли он вне вот этого, собственно, реализации, да, собственно, того, что может быть реализовано человеком, да, и каким образом.
Знаете, я последний вопрос на эту тему задам. Я слышал такое выражение от этого собеседника. Семья – это пространство непридуманного христианства. В том смысле, что мы иногда живем в каком-то очень удобном христианстве, придуманном, а вот тут в семье все и трудности, и радости, и утешения, и скорби, и все вместе, вот такая реальная жизнь. Вы бы с этим согласились?
Ну, вы знаете, это красивый афоризм, но афоризм, ценность афоризма не в том, что он исчерпывающе рассказывает нам о том, как все устроено, да, а именно вот тут есть некое сочетание. Афоризм – это такое вот такое высказывание, да, которое, в общем, работает, что называется, опять же говоря, языком молодых сегодня, когда в нем есть вот смысловое, речевое, там, эстетическое, может быть, даже в каком-то смысле соединяются. Да, потому что фраза красивая и понятна, она совершенно осмысленная, но точно так же можно сказать, что вообще жизнь – это пространство непридуманного христианства. А разве это не так на работе? Да, разве это не так, там, я не знаю, с незнакомыми людьми на улице? А разве евангельская притча о добром самаритянине, она не про реальное христианство, да, но там про семью ничего не сказано. Поэтому мне кажется, что на самом деле, если мы скажем, что вот только семья, да, про реальное непридуманное христианство, то, ну, то есть понятно, что имеется в виду, да, что это не красивые глаза, а вот там на вопрос, там ситуация, когда тебе хочется встать и, там, не знаю, послушать какие-нибудь песнопения там, или что-то прочитать молитву, тебе уставшая жена говорит, вынеси мусор, надо встать и пойти вынести мусор. Вот, наверное, там, ну, в том числе и об этом, да, ну, и много других. Но такие ситуации, точно такие же ситуации случаются и в любом другом жизненном пространстве, поэтому я бы сказал так, что этот афоризм, он настолько же верен, насколько недостаточен, да, то есть можно об этом, его продолжить на многие другие сферы жизни и ситуации. Конечно, семья – это пространство вот, сконцентрированных человеческих отношений, да, где вот это непридуманное христианство в первую очередь должно проявляться и где сложнее всего ему проявляться по целому ряду причин. Да, начиная от, опять же, евангельского «враги человеку домашние его» и там, того, что нет пророка без чести, кроме как в своем отечестве, да, что нередко там, к семейной теме прилагается, особенно в отношениях с детьми. Ну, не только. Но и при этом понятно, опять же, почему, да, потому что это все-таки самое частое, что ли, общение, да, потому что вот это непридуманное христианство, оно возникает обычно там, где люди больше всего друг с другом общаются, да, потому что там все наши слабости, там все наши страсти, они-то и проявляются в первую очередь, да, когда ты с человеком раз в году видишься и пару раз созваниваешься или там переписываешься, там раз в месяц, конечно, там легко быть добрым, классным, замечательным, заботливым и прочее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор и к еще одной теме, тоже связанной, наверное, и с семейной историей, и с историей про воспитание, и про медиа. Вы недавно делились у себя в телеграм-канале вашими ответами на вопросы о искусственном интеллекте, языке, кибербезопасности, в всех этих сегодня волнующих нас вещах. И вам эти вопросы задавали, вы на них отвечали, прекрасные карточки. И один из вопросов был связан с языком, на котором мы говорим, и вы, отвечая на этот вопрос, упомянули, что вот проблема англицизмов, допустим, в языке, она есть, но она не самая острая. А вот проблема нецензурной лексики стоит намного острее, очень остро, она фактически растабуирована в общественном пространстве. Ну и мы, вообще люди, родители особенно, можем себе представить, в какую языковую среду могут погрузиться дети, просто открыв интернет. А вот что делать? Вот есть ли какие-то, как вам кажется, хотя бы подступы к практическому решению проблемы засилия нецензурной лексики?
Конечно, есть. Ну, смотрите, вот мы с вами не раз говорили о том, что культура, помимо прочего, это система табу, да? Это система ограничений, красных флажков. Я вот недавно был на одном таком закрытом мероприятии, ну, закрытом в том смысле, что просто там пригласили группу людей, приятных друг другу, поговорить о на проблемах там, современного искусства. Была небольшая выставка, посмотрели ее, потом там, так сказать, пофилософствовали. И там один из выступающих сказал, что вот, ну, смотрите, ведь с течением времени, даже очень по небольшому прошествию времени, мы говорили, почему, скажем, картина какая-то написана в 1999 году, в 2025 воспринимается иначе. Да? И даже тот вызов, который там есть, там, ну, не хочу сейчас саму картину вспоминать там, по разным причинам, но почему он в 2025 году вот, выглядит совершенно иначе. И говорили о контексте культурном, и вот один из собеседников сказал, что вот частью этого контекста является то, что, ну, вот просто меняются какие-то установки, да, и вот, скажем, по его мнению, сейчас не так важно, там, насколько это там, соответствует действительности, там, или там, согласен с этим или нет, он сказал, что вот в то время, когда эта картина писалась, допустим, большинство родителей считали, что детей нужно воспитывать в свободе и ставили красные флажки в одном месте, а сегодня они считают, что детей надо воспитывать в послушании, и эти флажки передвинулись. В данном случае, повторяю, здесь важно вот само замечание о том, что они вот подвижные, да, вот эти самые флажки. Вот. И вот это означает, что мы можем их подвинуть. Да? И тут я хочу вспомнить историю, которую я даже в наших с вами беседах не раз вспоминал. Это рассказ Юрия Анатольевича Шичалина в программе «Парсуна», когда он рассказывал, там, говоря о семье, о детстве своем, сказал, что там в каком-то совсем таком еще юном возрасте, то ли 5, то ли 6, сейчас боюсь соврать, ну, что-то такое лет, или 7, может быть, 8, он прибежал к маме и сказал: «Мама, я знаю все плохие слова». На что мама ему сказала: «Я их тоже знаю, и папа их тоже знает, но у нас так не принято». Да? Вот, собственно, это был такой первый культурологический урок, да, молодого Юрия Анатольевича, маленького Юрия Анатольевича, потому что, или там, если хотите, введение в дискурс о ценностях. Да? Вот так у нас принято, а так у нас не принято. Поэтому, отвечая на вопрос, что нам делать, как нам поступаться, нам нужно поставить вот эти самые, передвинуть флажки, обозначить, где у нас принято, где не принято. Да? И вы знаете, я вам хочу сказать, что я, в том числе и наблюдая вот за своими студентами, вижу, что это вполне передвигаемо. Да? Это, конечно, еще больше ответственность налагает. Да? Не нужно здесь, может быть, много на себя брать. Оно не то чтобы легко передвигаемо. Но я просто недавно проводил одну такую деловую игру по как раз теме, связанной с каким-то традиционным присутствием традиционных каких-то сюжетов в культуре, и увидел, что, скажем, мои первокурсники, да, они вполне себе сильно очень отличаются от своих сверстников десятилетней давности. То есть мы даже за 10 лет что-то там вот передвинули, да, вполне.
Отличаются в какую сторону? В
вот,
каком смысле?
Более традиционно, более, вот то, что мы называем традиционным, они, у них взгляды более традиционные. На какие-то... Ну, я просто сейчас не хочу, просто это совсем другой сюжет, и немножко, может быть, путаница. Но я к тому, что вот не нужно бояться, не нужно думать, что это невозможно, и нужно сказать, что вот это принято, это не принято. Да? Ведь до этого мы сдвинули в другую сторону. Да? Мы действительно, вот, как мне кажется, я здесь не погрешил против истины, сказав, что мы растабуировали присутствие нецензурной лексики в общественном, в медийном пространстве. Да, ну, это скорее, знаете, со смешком таким. А это вот как тема с алкоголем, да, когда у нас ха-ха-хи-хи, вот он там напился, ля-ля-ля. Ну, конечно, есть такие нелепо-комические ситуации. Понятно, что из песни слов не выбросишь. Но если все-таки всерьез посмотреть на масштабы бедствия, да, в данном случае я вот аналогию, которую провожу, то лучше над этой темой не смеяться, темой там пьянства, алкоголизма и прочего, а лучше как-то вот к ней подойти всерьез и, может быть, без вырубки там виноградников и прочего, но все-таки какие-то табу вполне себе определенные ввести. Да? И в том числе на присутствие этого в культуре. Там. Я, кстати, не уверен, что там закрашивание там, бутылок в кино такой уж действенный метод. Но есть вещи, которые вполне могут работать. Да? Так вот, возвращаясь к нецензурной брани, я думаю, что вполне возможно сделать так, чтобы... Потому что это просто, ну, это было, и это, я думаю, реализуемо при определенных усилиях, вот, и совершенно не обязательно репрессивных. Да? Вот. Но этим надо просто заниматься, конечно, безусловно. Просто в отличие от языка, который есть система самоорганизующаяся, и которая, ну вот, посмотрите, тот же молодежный сленг, да, поколение отцов всегда поражается сленгу поколения детей. Я недавно видел какое-то видео, где 10-12-летних, там, 13-летних подростков, их родители спрашивают, что, по их мнению, означают те слова, которые использовали их родители, ну, вот эти самые родители в возрасте, нынешнем возрасте своих детей. Да, и вот там, надо запомнить, просто одно слово было «капуста», да, которое в нашем детстве означало «деньги», да, а дети сказали, что это вот человек, одетый там во множество одежд. Да. То есть, этот язык очень быстро в этом меняется, и то, что нам говорят, какой ужас, да через 10 лет никто этот ужас не вспомнит. Весь этот кринж, краш там и прочее уйдет так же, как и пришел. Так же, как быстро пришли и быстро ушли квадроберы. Да? Обратили внимание, что они исчезли? Нет просто.
Ну, и кринж уже ушел.
Да, ни квадроберов, ни темы нет, ничего нет. Вот. Это как я помню в каком-то из романов Юлиана Семенова, кажется, это было, смотрел какую-то картину, молодой герой говорит своему отцу или там старшему товарищу, говорит, сделано железно. Тот говорит, интересное слово железно, в наше время говорили клёво. Да? Я вот это запомнил и как-то так... Да. Поэтому, когда там, моя дочка сегодня говорит, что что-то сделано жестко или люто, ну, мне это, конечно, дико не нравится, но я понимаю, что точно так же ей не будут нравиться слова, которые будут использовать ее дети, и никакого жесткого и лютого уже не будет. В этом, а может быть, и раньше исчезнет. А вот в ситуации с лексикой брандной, мне кажется, тут нужно более активно действовать, в том числе и потому, что вот, смотрите, мне кажется, с христианской точки зрения, я не хочу сейчас там каким-то там корням даже богохульным, о которых, в общем, во многом справедливо говорят, да, если смотреть, как это возникало. Но даже, допустим, это сейчас не всеми там осознается или сознательно используется. Но смотрите, ведь не случайно эта лексика среди прочих наименований имеет наименование «бранное». Да? То есть, мы с использованием этих слов бранимся, то есть, ругаемся. Но Евангелие вполне однозначно говорит нам по поводу этой самой ругани. Оно говорит нам о том, что тот, кто скажет человеку «рака», то есть, пустой человек, или, как иногда говорят, «дурак», там, да, допустим, такой один из эквивалентов, вот, в общем, ничего хорошего не делает. Да? То есть, Евангелие четко нам говорит, что вот эта самая ругань, эта брань такого рода, да, она христианам не показана. Поэтому, мне кажется, тут есть над чем задуматься.
А вот то, что вы сказали про ваших студентов, это очень интересно, что по вашим наблюдениям за 10 лет, ну, как-то ценностный спектр их сместился в сторону большего консерватизма или, как минимум, большей какой-то лояльности, скажем так, традиционным ценностям. А вот если не секрет, а в чем вы это фиксируете, на чем вы это выявили?
Ну, вы знаете, тут я должен, конечно, оговориться, что это, конечно, не ощущение, которое я люблю повторять, что это категория ненаучная, и оперировать ощущениями нельзя, но просто вот у меня есть некая, пусть маленькая, но, что называется, стабильная социология. Да? Как вы прекрасно знаете, помимо там прочих дисциплин, у меня есть дисциплина мастер-класс, то есть это работа с первокурсниками, значит, практической журналистикой, занятия практической журналистикой в маленькой группе, там, до 8 человек, да, от 6, там, от 5 до 8 на протяжении, ну, наверное, 20 как минимум лет. Да? И я, поскольку понятно, что какие-то там темы, сюжеты, приемы, жанры, там, отрабатываемые нами, повторяются, несмотря на стремительное изменение медийного пространства, да, я в том числе и могу наблюдать за какими-то оценками, которые в жизни ребят присутствуют. Да, и это связано, собственно, допустим, с отношением к церкви даже в том числе. То есть, понятно уже, что всегда можно сказать, что это, ну, вот случайно такая группа попалась, да, как сейчас, кстати, тоже модное слово, рандомно. Да? Вот, но, с другой стороны, вот почему-то раньше не попадались такие дети, а сейчас попадаются. Да? То есть, я понимаю прекрасно, что вот среди наших студентов есть ребята, которые выросли в православных семьях уже. Вот они первокурсники, их там 17, им там 17-18 лет, и они выросли в православных семьях. Для них они, ну, вполне себе в этом пространстве ориентируются. Да? Вот. И у них есть соответствующее отношение к жизни. Ну, вот, скажем, мы играли, вы знаете прекрасно, у меня есть такой один из инструментов, это деловая игра, пресс-конференция. И вот я ребятам дал пресс-конференцию, деловую игру пресс-конференции, предложил буквально вот в минувший вторник первокурсникам о том, что у нас, значит, ну, это условное, конечно, там, да, сюжет, что в наших школах крайне там настоятельно рекомендуется заменить там Хэллоуин и прочие вещи на какие-то более такие привычные нам празднования. Да? Ну, там многие мы приемы отрабатывали, там специальная ситуация отрывалась, но вот среди тех, кто играл, потом мы когда обсуждали, я же не знал, вот ребят, согласны с этим, не согласны. Ну, и помимо прочего, мне тоже было интересно. И девчонки вполне себе говорили, что да нам вообще это ерунда, этот Хэллоуин, он противен глубоко. Я вообще вот эту позицию, которую там мне пришлось отстаивать, говорила девочка, я ее полностью разделяю. Вот. И то есть никакого там, да вообще это там, это кринж, там, да, надо наоборот, это нет, в общем, и какой-то вот моды, увлечения этим я не заметил. Ну, таких, просто я понимаю, что на одном примере, простите, нельзя основываться, но он не один, вот в чем дело. Вот это, я не могу не видеть определенной тенденции, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и заведующий кафедрой медиакоммуникации МГИМО, отмечу сейчас отдельно, специально, потому что именно к этому хочу задать вопрос. Сегодня Владимир Романович на связи со студией, как всегда, по пятницам в этом часе. Вы преподаете журналистам. У меня вот в этом семестре тоже была возможность поработать со студентами с философского факультета, с отделения рекламы и связи с общественностью. На философском факультете мы занимались тоже основами журналистики. И я спросил ребят, которые на тот момент были в зале, откуда вообще они черпают новости. И все черпают новости из телеграм-каналов, если черпают. Кто-то сказал, что я новостей вот, вообще не читаю. Неудивительно, что когда я спросил, какие телеграм-каналы вы читаете, ну, вот то примерно там, 15 человек, которые были в тот момент в зале, ни один не совпал. Все читают свое. Это в чем-то близко вот к тому примеру, который вы приводили, и я его пересказываю часто теперь, когда 500 школьников опросили на предмет любимого блогера, и оказалось, что у 500 школьников 409 любимых блогеров. В этой связи у меня два вопроса. А что в этом смысле должно происходить или происходит с большими традиционными медиа, телеканалами, газетами, которые, как кажется, ну, не имеют аудитории среди молодых людей? И вот первый вопрос. А второй вопрос, а вот как вы все же оцениваете вот такую победную нишевизацию того, что каждый читает свой ресурс, и возможно ли тогда какое-то общее медийное поле?
Важнейшие, конечно, вопросы. Ну, вот на сегодняшний день, как я это вижу, что происходит с большими медиа? Их аудитория, которую они привыкли получать традиционным путем, ну, например, эфирное телевидение, она падает. То есть она сокращается, простите, точнее сказать, да? Сокращается неизбежно и, видимо, продолжит сокращаться. Вместе с тем, никакое телевидение не умирает, оно осваивает новые форматы, как любое традиционное СМИ. Да, мы говорим по привычке журнал «ФОМА», но понятно, что аудитория печатного журнала «ФОМА» – это маленькая доля сегодняшней аудитории того, что делает «ФОМА» в самых разных видах, формах, да, видео, аудио и так далее, интернет, там, письменный и прочее. Точно так же и с телевидением. Да, но вот у меня есть, например, возможность участвовать в эфирной, да, в сетке Первого канала, в ночной, правда, да, ее истории, это вот подкаст Lab, да, но меня немножко удивляет, когда некоторые люди до сих пор жалуются, говорят, ой, почему же так поздно показывают, так а что тебе мешает посмотреть это в любое удобное для тебя время на следующий день? Никакой сверхактуальности там, в недавно вышедшем у нас в подкасте, по-моему, замечательном разговоре на тему «Мой Достоевский» с Татьяной Александровной Касаткиной и Вадимом Владимировичем Полонским нет, а глубина интерес есть, ну, не хочешь ты в час ночи смотреть. И не смотри, посмотри в любое другое время, на следующий день, причем на любой платформе или там, ну, на большинстве доступных сегодня платформ. Поэтому традиционные медиа все эти площадки осваивают, да, поэтому они никуда не деваются, никого не умирают. Другое дело, что это не эфирное вещание, да, а это вещание, вот кому-то нравится программа, там, «Давай поженимся», вот он ее смотрит, опять же, в удобное для него время, там, скачав, записав, я не знаю, в эфире, в смысле, в онлайне и прочее. И тут плавно я перехожу к вашему второму вопросу, а что будет, да, если я правильно его понял, как, что нас ждет? Нас ждет вот эта капсулизация продолжающаяся, когда, ну вот, медиамир вообще у каждого будет свой. Да? Он не просто там у каждого свой телеграм-канал, да? А у каждого свой... Вот мы будем... И это, знаете как, это и есть единое пространство медиа сегодня. Вот раньше оно состояло из этих самых мейджоров, в первую очередь, да, которые вещали на сотни миллионов людей. И эти сотни миллионов людей были, там, допустим, одномоментно аудиторией этих медиа. Сегодня эта же аудитория, она сохранилась, но просто структура вот этого большого медийного пространства, она стала другой. Теперь каждый человек, он конструирует себе свой медиамир. Не источник определяет, что вы будете смотреть и когда, а потребитель. Но источники, они остались, и они могут набрать аудиторию, может быть, и не меньше, но просто не так, как раньше. Раньше человека выбор какой был? Ну, вот, там, условно сейчас говорю, есть там 24-часовое, ну, или там, не знаю, 10-12-часовое вещание. Вот я могу смотреть в это время, я, или там вот это мне нравится, я там буду смотреть, там, не знаю, сериалы или новости, или что. А сейчас ты можешь все посмотреть тогда, когда тебе удобно, и то, что тебе удобно, и при этом не очень, конечно, обращая внимание на, даже, может быть, на то, как это все называется, и что это там за канал, если мы о телевидении говорим. Ну, а канал-то чего? И то же самое, и еще один нюанс, это, конечно, вот люди, да, вот опять же, у меня недавно, простите за невольную рекламу, вышла персона с замечательным, по-моему, интересным очень финансовым аналитиком Антоновым Алексеем Юрьевичем, и понятно, что и для его аудитории профессионально, которая его читает, и там я посмотрел какие-то отзывы, было совершенно неожиданным его появление на Спасе, ну, в тематике, может быть, менее неожиданным, потому что он на православии в своем телеграм-канале писал, но для Спаса это был такой приток, конечно, на аудитории, которая, в принципе, Спас не смотрит, и о программе Парсуна узнала из-за того, что есть Антонов. Значит ли это, что они все станут смотреть программу Парсуна? Нет, не значит. Они, потому что они смотрят Антонова. И на какой бы платформе он ни появился, да, это могло быть там НТВ, я не знаю, там все что угодно, они бы тоже его посмотрели и совершенно не обязательно потом сохранят для себя вот ту передачу, в которой он появился, или там тот канал. Вот. Это тоже сегодня вот это единое медиапространство позволяет выбирать, да, или следить за теми, кто тебе интересен, вот, где бы они ни появлялись. И, в общем, не очень, может быть, обращать внимание на платформы. Вот. Ну, вот как-то так, мне кажется. Тут, конечно, еще две важнейшие составляющие этого, ну, или точнее, одна, которая распадается на очень многие, это присутствие в медиаполе того, что мы не очень удачно назвали, но уже назвали, как говорится, назвали, долго не думали, искусственным интеллектом. И он, конечно, будет во многом определять медиаполе. Вот на днях общался со своим близким другом, и мы как раз обсуждали, вот, поскольку кафедра, вот вы упомянули, медиакоммуникации, я ему говорил, что мы это думаем над новыми магистерскими программами, и вот я сейчас усиленно думаю над тем, что бы могло быть вот в связи, на нашей кафедре, какую мы можем предложить магистерскую программу в связи как раз-таки с присутствием искусственного интеллекта в медиаполе. И здесь много интересного, но и сложного, потому что, в общем, все-таки образование – подготовка к завтрашнему дню, а тут стремительность такая, что всегда есть риск готовить ко вчерашнему. Вот. Но думаем, я надеюсь, что придумаем что-нибудь обязательно.
Спасибо большое, но я под занавес нашего разговора упомяну, что я также спрашивал своих студентов, когда мы с ними говорили о теме интервью, о каких блогеров или интервьюеров они знают вообще и смотрят, и если исключить таких совсем нишевых, таких, что называется, для клуба по интересам, то назвали несколько имен, и среди них назвали Владимира Легойду.
Приятно.
Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».